Здравствуйте. Вы слушаете наш ежедневный подкаст «Украина. Самое важное». С вами, как всегда, Данила Гальперович и Ксения Туркова. И я думаю, что сегодня, конечно же, большую часть нашего выпуска мы посвятим тому, что происходило в освобожденных пригородах Киева. Это стало шоком для всех. Наименование «Буча», я думаю, что станет нарицательным. И сегодня мы будем много говорить о последствиях того, что случилось, о том, как будет реагировать и как уже реагирует мир, что происходит в Украине, ну и, конечно, как это все комментируют в России. Данила, привет.
Привет, Ксюша. Ну, действительно, надо сказать, что если в первые моменты появления данных из Бучи к нему относились как к данным, которые могут быть интерпретированы Украиной, то потом там начали работать международные медиа и огромное количество фотографий, которые теперь уже все видели, были переданы по каналам международных информационных агентств. То есть сейчас то, что там происходило, в смысле достоверности информации об этом никаких сомнений не вызывает.
Ты знаешь, я хотела бы еще добавить относительно журналистов. Я только что говорила с главным редактором украинского издания «Бабель» Евгением Спириным, который много об этом писал, и накануне его пост очень широко разошелся в Фейсбуке. Он писал ужасающие подробности о том, что было там с людьми. Он узнал об этом от врачей, которые с ними работают. И он мне сказал такую важную вещь. Он сказал, что сейчас, когда туда привозят журналистов, их, как правило, привозят туда организованно, потому что это опасно. Там заминирована территория, и военные сопровождают журналистов. Так вот, сейчас украинские журналисты готовы уступить свое место в этой группе, например, которая едет вот в эти пригороды, и уступают иностранным журналистам. Они говорят, мы и так знаем, что здесь происходит, и мы как-то туда и сами там можем пробраться. В первую очередь надо сейчас, чтобы международные издания, журналисты из разных стран посмотрели на то, что происходит, увидели это своими глазами и зафиксировали.
Да, так и есть. И, конечно же, реакция на то, что уже было опубликовано на Западе, это реакция политиков, обычных людей, полностью шокированных и возмущенных тем, что там произошло. Президент Соединенных Штатов Джо Байден призвал к суду над Владимиром Путиным, как над военным преступником, и он как раз знает уже слово «Буча», он, говоря с журналистами, сказал, вы видели, что произошло в Буче. Он назвал Путина еще раз военным преступником, он ранее уже говорил об этом в середине марта, что Путин, по его мнению, военный преступник. И, конечно же, Украина, по словам Байдена, будет добиваться введения дополнительных санкций против России после сообщений о том, что произошло в Буче. И также Байден подтвердил, что будет снабжать Украину оружием, которое необходимо ей для борьбы с Россией, и собрать нужные все детали случившегося для реального судебного процесса по военным преступлениям. Ну и кроме Байдена, Европейский Союз также сообщает, что самым решительным образом осуждает зверства, которые, как сообщается, российские военнослужащие совершили в ряде украинских городов. И сказано в заявлении Евросоюза, что свидетельства огромного числа погибших и раненых среди гражданского населения, а также разрушения гражданской инфраструктуры, показывают истинное лицо жестокой агрессивной войны, которую Россия ведет против Украины. Из Евросоюза, очевидно, идут новые инициативы по поводу санкций против России. Эти санкции будут готовиться и в ближайшее время вводиться. И отдельные лидеры, которые контактировали с Владимиром Путиным и говорили, что все равно будут сохранять эти контакты, уже говорят, что эти санкции необходимо ужесточать. В частности, президент Франции Эммануэль Макрон сделал сегодня такое заявление.
Он, кстати, одним из первых, по-моему, отреагировал вообще на то, что произошло.
Да, он сказал, есть четкие признаки, указывающие на военные преступления. Более или менее установлено, что российская армия несет ответственность за то, что там произошло. Ну и кроме того, МИД Франции принял решение о выдворении из страны большой группы российских дипломатов. И, как сообщается во французских медиа, речь идет примерно о 30 дипломатах. Ну а если говорить о том, что происходит в Германии, то там такая же реакция, несмотря на то, что Германия до сих пор была, по признанию многих других европейских стран, чем-то типа тормоза в консолидированном ответе Евросоюза на агрессию России против...
Да, ее в Украине тоже много критиковали за это в последнее время.
Так и есть. Но вот, кажется, после Бучи что-то начинает меняться, потому что правительство Германии объявило нежелательным довольно большое число российских дипломатов, и даже не о 30, а, кажется, о 40 сотрудников посольства России идет речь, то есть Германия пошла дальше Франции в этом, а немецкое дочернее предприятие российского «Газпрома», «Газпром Германия», до 30 сентября переходит под управление Федерального сетевого агентства Германии, то есть фактически оно временно национализировано. А тут дело в том, что «Газпром» попытался уйти из собственности «Газпрома» Германии, обойти санкции, которые против «Газпрома» ввели, но немецкое правительство ему не дало это сделать. Пожалуй, в дипломатическом смысле самый сильный ответ – это ответ стран Балтии. Латвия и Литва объявили, что в ответ на события в Буче они понижают уровень дипломатических отношений с Россией, но Латвия пока еще, насколько мне известно, не сделала какого-то конкретного шага, а литовское правительство сегодня постановило понизить уровень диппредставительства и предписало российскому послу покинуть страну. И также было решение закрыть российское консульство в Клайпеде. Об этом сообщил министр иностранных дел Литвы Габриэлис Ландсбергис. Кроме того, очевидно, что попытки России представить происходившее в Буче как некую постановку и так далее совершенно не находят уже не просто понимания какого-то, а даже восприятия серьезного со стороны мирового сообщества. В частности, Совбез ООН два раза уже отказал России, которая запрашивала специальное заседание Совета Безопасности ООН, чтобы там обсудить, как Москва заявила вопиющую провокацию украинских радикалов в Буче. Ну так вот, уже председательствующая в Совбезе ООН Британия два раза отказала Москве в таком мотиве для того, чтобы собрать Совбез. Тем не менее, в последующие дни, во вторник, заседание Совбеза по происходящему в Украине произойдет, и на нем будет обсуждаться все вместе, в том числе и то, что произошло в Буче.
Да, ну произойдет, но уже не по инициативе России, а в принципе потому, что такое случилось.
Да, совершенно верно.
И тут я как раз хотела бы сказать несколько слов о том, как все это освещается в российских медиа, в общем-то во всех, потому что сейчас все российские медиа, не только самые главные телевизионные каналы государственные, а все должны в соответствии с законом транслировать официальную позицию российских властей, официальную позицию Минобороны, а комментарии Минобороны к тому, что случилось, заключается в том, что все это фейк и инсценировка, как ты уже сказал. Ну вот несколько цитат из российских медиа. Во-первых, опять я посмотрела телеканал «Звезда», и там они используют формулировку «очередной вираж украинского вранья». Вообще сами формулировки, они впечатляют. Что говорили на Первом канале? В воскресном времени ведущая Екатерина Березовская рассказала о событии так. Вот очередной обвинение от украинской фабрики фейков, фабрика фейков. Якобы наши военные расправились с мирными жителями города Бучи. Минобороны Украины снабдила эту ложь комментарием. Якобы Буча – это вторая Сребреница. Ну и после этого был зачитан целиком комментарий Минобороны, а ведущая продолжила. А что же Запад? Он очередного украинского фейка, очевидно, страстно жаждал. Опять лексика интересная выбирается. Потому, не утруждая себя особым анализом, возопил об очередных злодеяниях русских. Конец цитаты. Ну и вдогонку выпустили на Первом канале репортаж вот об этой девушке Марианне, которая пострадала во время бомбардировки роддома в Мариуполе. Там было две девушки. Одна погибла, к сожалению, вместе с ребенком, а другая пострадала, но выжила и родила ребенка, с ней все в порядке. Так вот, показали ее интервью, появившееся накануне, и подавалось это как доказательство того, что российские военные не обстреливали обстреливали роддом. Но тут надо сказать, что накануне же появилось и большое видео, 8-минутное, именно последствия обстрела мариупольского роддома. До этого видео не было, видимо, потому что были проблемы с интернетом, и просто было невозможно передать большой объем видео, поэтому появлялись какие-то кусочки или только фотографии. Так вот, сейчас появилось 8-минутное видео, на котором ясно видно, как выносят женщину на носилках, и у нее разорвана просто часть бедра, какие ранения она получила. Вообще кадры ужасные. И они, конечно же, доказывают, подтверждают, что никакая это не инсценировка. Но и другие телеканалы о Буче не рассказывали, но у них вышли сюжеты о пытках, которые якобы практиковались на территории Донецкой и Луганской области украинскими националистами. На «Россия-1» показали интервью с бывшим сотрудником СБУ. Ну, конечно же, отличился воскресный вечер с Соловьевым. Ведущий рассказал о том, что сегодня война против России перешла в новую фазу. Нас откровенно ведут по югославскому сценарию. Государственные агентства тоже начали сообщать о случившемся в Буче, но транслируя вот эту официальную позицию. И еще в «Комсомольской правде» вышла колонка спецкора Александра Коца, который был известен своим освещением войны в Донбассе, с заголовком «Почему бучинская резня – это фейк?». То есть уже предполагается само собой, что это фейк, и дальше он объясняет, почему. Ну, вот такой краткий обзор медиа в России и как они подают то, что случилось.
Да, насчет мариупольского роддома есть любопытная деталь, потому что Следственный комитет сначала возбудил против украинских военных уголовное дело о захвате заложников. Об этом он разместил на своем сайте официальный пресс-релиз, но в этом пресс-релизе он перепутал мариупольские роддома, и это уже традиционно. А потом этот пресс-релиз удалил. И, в общем, понятно, что вся российская пропагандистская машина была брошена на замывание того, что произошло в Буче. При этом, конечно же, есть уже свидетельства правозащитных групп, в том числе Human Rights Watch, и о убийствах, и о допросах, и об изнасилованиях, и о пытках. Так что все это исходит не от украинских медиа, как ты, Ксюша, сказала, очень важно, что даже журналисты уступают свои места в этих пресс-поездках иностранным журналистам, а от международных экспертов, которые квалифицируют происходившие как военные преступления.
Ну и, кстати, ты знаешь, еще российская пропаганда раскручивает вот это видео, на котором якобы двигаются тела погибших, и даже видно в зеркале заднего вида якобы, как труп садится.
Да, но я тебе больше скажу, там Песков уже на него ссылается и говорит, вы же видели, все везде уже опубликовано, но мы знаем, что сделали несколько сайтов, и «Медуза», и «Медиазона».
Да.
Просто буквально покадровый анализ того, что происходит.
Да, факт-чекеры уже с этим поработали.
Да, ничего этого нету. Там есть отражение в стекле, в общем, смазанное изображение и так далее. Но самое главное, что кроме этих видео существует огромное количество независимых свидетельств. То есть люди, которые выполняют информационную работу, журналисты иностранных агентств и так далее, дорожащие и своей репутацией, и всем остальным, видели то же самое. И братскую могилу они видели, и трупы на дорогах они видели. Поэтому здесь все российские ссылки на то, что это была постановка, а также украинская пропаганда, они не работают вообще. Ну и потом я напомню, что каждый раз Россия включала примерно вот эту схему. Когда были доказаны пытки на Северном Кавказе и доклады Международной организации по предотвращению пыток были опубликованы, Россия отвечала также: не было этого, это не доказано, отдельные люди клевещут и так далее. Когда сбили Боинг над Донбассом, Россия также точно включала всю пропагандистскую машину, где одним из основных приемов было набросать как можно больше версий, чтобы правдивые версии в этом количестве фейковых версий просто потерялись и выглядели как одна из возможных версий. Вот этот прием, который используется в России официальными лицами и подконтрольными государству медиа, он применяется из раза в раз. В общем, люди уже научены его различать.
Тут я еще добавлю, сегодня очень многие перепостили визуальное сравнение, как реагирует на запрос Буча, ну просто вот если ввести Буча, Яндекс, российская поисковая система, и Google, и ставили вместе две картинки. То есть если вводишь слово Буча в Яндекс, там цветущие парки, фонтаны, детские площадки, такой красивый городок, которым, в общем-то, и была Буча. А если мы вводим это слово в Google, то показываются картинки вот этих ужасов и фотографии, которые накануне были распространены международными агентствами. Вот два мира и две Бучи. Одна существует в голове у зрителей, пользователей интернета многих в Российской Федерации, и другая Буча, образ которой существует сейчас во всем мире.
Самое интересное, что в российском государстве левая рука, похоже, действительно не знает, в чем признается фактически правая. То есть в то время как официальная российская пропаганда и официальные лица, Минобороны, Дмитрий Песков отрицают, что бы то ни было связанное с трагедией в Буче, на сайте государственного агентства РИА Новости появляется авторская колонка одного из их обозревателей, Тимофея Сергейцева,
о, да,
который фактически говорит, что вот надо делать то, что произошло в Буче. Он там говорит, что процесс денацификации, в кавычках, будет представлять собой деукраинизацию фактически, то есть отказ от, я цитирую, искусственного раздувания этнического компонента самоидентификации населения территорий исторических Малороссии и Новороссии. И дальше он там пишет, что как раз солдат СБУ и таких вот людей, которые вообще настроены проукраинские, желательно уничтожать сразу на поле боя и вообще там, где они есть. То есть в тот самый момент, когда факты насилия над населением, массового убийства Россия отрицает, один из государственных российских обозревателей на сайте государственного агентства говорит: не, ничего, надо убивать, и вообще надо их деукраинизировать.
Да, там даже ставится под вопрос само наименование Украины. Вообще это страшная колонка, и очень многие мои коллеги украинские, они сегодня опубликовали ее с просьбой тех, кто может перевести ее на английский язык, чтобы это увидела международная аудитория в разных странах, и политики это прочитали, потому что это такой подробный материал, в котором обосновывается, по сути, геноцид.
Да, но при этом мы знаем, как потом это будет комментироваться, что это одно из мнений, личное мнение обозревателя. Пожалуйста, посмотрите внизу нашего сайта, у нас может не совпадать с ними мнений и так далее. Но вот иллюстрация к тому, как Россия ведет себя в гуманитарном плане в Украине, четкая еще и с Мариуполем. Да? Все же говорят сейчас, что представить себе, что будет в Мариуполе, когда его будут детально осматривать, когда он будет возвращен Украине, на это все надеются, это трудно себе представить. Об этом говорил министр иностранных дел Украины сегодня Дмитрий Кулеба на его встрече с Ли Страсс, министром иностранных дел Великобритании. Действительно, все, конечно, ждут того, что там в Мариуполе все, что мы знаем об этом, это только начало. При этом Международный комитет Красного Креста вот сейчас подтверждает, что группы этой организации по оказанию помощи в эвакуации в Мариуполе задержаны. И при этом сам Красный Крест очень аккуратно это комментирует, он не говорит, кто их задержал и так далее. Но мэр Мариуполя Вадим Бойченко сообщал в понедельник, что накануне вот эта команда из Международного Красного Креста отправилась в этот самый город, и они прибыли в Мангуш, это городок к западу от Мариуполя, но там были задержаны. И вице-премьер Украины Ирина Верещук пытается добиться их освобождения на той территории, которая контролирует Украину. А ранее еще начальник Национального центра управления обороной России Михаил Мизинцев, которого уже называют мясником Мариуполя, обвинил Международный комитет Красного Креста, я цитирую, в деструктивной работе при эвакуации гражданского населения из Мариуполя. Вообще, надо сказать, что крайне редко Международный комитет Красного Креста кто-либо когда-либо обвинял в деструктивной работе, потому что это вот совсем такие почти гражданские святые. И то, что российские военные вошли уже с ними в конфронтацию, и то, что группы Международного Красного Креста задерживаются рядом с Мариуполем, это, конечно, еще одна из иллюстраций, как вообще Россия относится к международному гуманитарному праву.
В заблокированном Мариуполе до сих пор находятся около 130 тысяч человек, которые не могут уехать из-за действий российской армии. Об этом также сообщил мэр Мариуполя Вадим Бойченко. И он сказал, что россияне уничтожили все коммунальные автобусы, поэтому нет транспорта просто, на котором можно выбраться. Тяжелая гуманитарная ситуация в Херсоне, который находится в оккупации. Там иссякают все запасы продовольствия, медикаментов и топлива. Об этом сообщает пресс-служба Херсонского городского совета. Дословно, Херсон оцеплен оккупантами, мы не можем уехать, к нам не могут заехать, в городе заканчивается мука для выпечки хлеба, проблемы с лекарствами и топливом, остановились предприятия, многие потеряли работу. По данным городских властей, россияне вламываются в дома, похищают общественных деятелей, священников и даже директора городского театра. Но мы об этом рассказывали и в Херсоне, и в Херсонской области несколько человек были похищены. Я думаю, что сейчас как раз можно сказать еще несколько слов о том, где были обстрелы в минувшие выходные и сегодня, какие населенные пункты и какие области наиболее пострадали.
Да, есть сведения о том, что в воскресенье почти на всей территории Украины объявлялась воздушная тревога, и взрывы были слышны в Тернополе, Ровенской, Ивано-Франковской и Хмельницкой областях, а также в Харькове. В воскресенье обстрелом с моря подверглась Одесса, при этом российская Минобороны сообщала об уничтожении нефтеперерабатывающего завода, а он не работает с 2014 года. Российские войска нанесли ракетные удары по Николаеву, и там есть погибший и один раненый. Обстреливался также Очаков. И число жертв удара по зданию самой обладминистрации в Николаеве, который был нанесен 29 марта, уже выросло до 36 человек. Кроме того, ударам подвергались нефтеперерабатывающий завод в Кременчуге, аэродром в Полтаве, несколько объектов в Днепре, нефтехранилище в Шепетовке на западе Украины и железнодорожная станция Павлоград недалеко от Днепра. Под огонь попала больница в городе Рубежное Луганской области, город Васильков к юго-западу от Киева и Харьков. Украинские военные при этом взяли под контроль Припять и соответствующий участок украинско-белорусской границы. В тех городах, которые российские войска заняли, как ты уже говорила про Херсон, Ксюша, происходят столкновения, и российские войска постоянно используют насилие в отношении местных жителей. В частности, в субботу они разогнали стрельбой митинг в поддержку Украины в оккупированном Энергодаре, а в воскресенье стреляли по митингу в Каховке. И по данным министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирины Верещук, российские войска взяли в плен 11 глав местных общин.
Да, а мы знаем, что случается иногда с главами этих общин, потому что мы видели, что произошло с семьей главы Матыжина. Это село под Киевом. Ее и ее мужа пытали и потом убили. В общем, вся семья оказалась убита. Еще больница в Николаеве попала под обстрел. В помещении гинекологического отделения выбиты окна и двери. Повреждено медицинское оборудование. И ранее сообщалось, что обстрелянные были и Николаев, и Очаков. Там погибли 8 мирных граждан, и еще 14 человек, среди которых есть дети, получили ранения. И вот ты сказал про Харьков. По данным Министерства обороны Украины, российские войска готовятся захватить Харьков и атаковать украинские войска. По словам спикера Министерства обороны Александра Матузяника, основные усилия противник сосредоточил на подготовке к возобновлению наступательных действий, чтобы оцепить группировки объединенных сил и овладеть городом Харьковом. Но я думаю, что нам уже нужно перейти от обстановки, от того, что происходило, от военных сводок к санкциям, к нашей постоянной рубрике.
Да, действительно. Но я вот уже сказал о том, что правительство Германии национализировало фактически дочку «Газпрома». Ну и новые санкции уже обсудят в среду Евросоюз, причем речь пойдет о запрете на использование портов и о дальнейших ограничениях на российский экспорт и эмбарго на энергоресурсы – уголь, нефть, возможно, газ. И об этом, кстати, говорил и Макрон. Пятый пакет санкций, он и так был на повестке Еврокомиссии, но, конечно же, сейчас все еще усилится после известий о том, что произошло в Буче. Возможно, этот пакет санкций будет включать новые персональные ограничения, полную блокаду российских банков, уже отключенных от SWIFT, но теперь, может быть, предельно жесткие санкции в ответ на военные преступления. Очевидно, что это будет энергетический сектор, морская торговля, другие ключевые отрасли. И уже фактически гарантировано все это. И сам канцлер Германии Олаф Шольц, и министр иностранных дел Германии Анна-Лена Бербок, они сказали, что все это будет. А польский премьер Матеуш Моравецкий, он призвал вообще разорвать все торговые связи с Россией. И он хочет, чтобы Россия оказалась в полной экономической изоляции. Я думаю, что кроме этого, очевидно, что продолжают уходить из России те, кто когда-то туда инвестировал и довольно много сделал для развития собственной российской промышленности. В частности, довольно известный датский концерн «Хартман», который занимается производством упаковки из бумажного волокна, он заканчивает все дела с Россией, продает завод в России и ясно говорит о причине этого шага, что это следствие российского вторжения в Украину. Ну и из индивидуальных санкций последнее, что я вижу, это что стоящая 90 миллионов долларов яхта Виктора Вексельберга была арестована в Испании по запросу Министерства юстиции Соединенных Штатов. То есть на олигархов, которые так или иначе являлись основой финансового благополучия Кремля, тоже возрастает давление.
Ну и закончить наш сегодняшний выпуск я бы хотела сообщением о том, что президент Украины Владимир Зеленский выступил с видеообращением на церемонии вручения американской музыкальной премии Грэмми, которая проходит обычно в Лас-Вегасе. Он сказал: «Заполните своей музыкой тишину, заполните тишину сегодня, чтобы рассказать нашу историю. Поддержите нас любым возможным способом, но только не молчанием», сказал Зеленский, обращаясь к участникам. Он сказал о том, что молчание сейчас смертельно, и именно молчание может разрушить мечты украинского народа и жизни детей. Наши музыканты сегодня носят бронежилеты вместо смокингов. Они поют для раненых, даже для тех, кто не может слышать, сказал он по-английски. Но музыка все равно прорвется к ним. Вот на этом я предлагаю закончить наш сегодняшний выпуск, который получился чуть больше, чем все остальные, потому что событий очень много произошло. Не забывайте подписываться на нас в Google и Apple подкастах. Вы слушали ежедневный подкаст «Украина. Самое важное». С вами, как всегда, были Данила Гальперович и Ксения Туркова. До свидания.
Большое вам спасибо за внимание. Оставайтесь с нами.